Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы начинаем нашу обычную передачу «Воскресный вечер. Беседы с батюшкой». И сегодня у нас в гостях в студии протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Батюшка, хочу вот начать с вопроса по Евангелию. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Почему же мы, уверовавшие во Христа, боимся смерти и последующего суда?»
Потому что нет в нас еще полноты христианской веры. А Господь говорит про полноту.
То есть, когда человек уже входит в эту именно полноту жизни христианской, то для него уже смерти не существует.
Нет, конечно.
А то, что человек уверовал во Христа, это еще недостаточно.
Это значит, что он откликнулся на зов. Но это не значит, что он взял крест и последовал за ним на Голгофу.
Но мы даже у святых отцов встречаем страх перед смертью. Казалось бы, человек прожил всю жизнь для Христа, и, по мнению других, он достиг совершенства христианского. И все равно плачет.
Ну, оградительное смирение.
То есть он не
дает возможности мыслить о себе высоко.
Все равно считает себя недостойным.
Рабом неключимым.
Есть у нас звонок, батюшка.
Здравствуйте, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли вот православным девушкам, которые ходят в церковь, ездить отдыхать на море в Турции, в Египет, в Дубае? Или лучше паломническую поездку ездить на море?
Да нет, нам все позволено, говорит апостол Павел. Но не все полезно. Поэтому нужно со следующими людьми, теми, кто там бывал неоднократно, посоветоваться. Потому что это очень индивидуально. Некоторым людям категорически я бы не советовал, для некоторых ничего. А потом лучше всего ездить с кем-то из родственников. Тогда это будет не так опасно. Всякий отъезд от дома, он сопряжен с разными опасностями.
А в чем эти опасности? Ну, когда человек действительно хочет сменить обстановку для отдыха.
Во всяком случае, в Турции очень, ну, зачастую убивают наших просто туристов прямо в отеле. Например, это можно считать опасностью?
Вполне.
Ну вот. Потом среди соотечественников встречаются такие персонажи, с которыми лучше не встречаться не только в Турции, но и даже на горе Калиманджаро. И так далее.
То есть сама обстановка вот этого южного
отдыха.
И это
бывает, есть такой вот лозунг «Все включено». Такая страшная штука. И совсем не все могут в голову включить размышления об опасности. Потом звонил-то голос молодой. Это тоже, значит, опыта жизненного нету. И сам вопрос, он очень интересный. Он говорит, что эта юная дама, она не совсем уверена в том, что можно. Значит, у нее есть опасения. Они совершенно справедливы.
В этой ситуации стоит...
В этой ситуации лучше, чтобы такие мысли даже в голову не приходили, чтобы одной куда-то ехать. Просто, ну, при перечне разных летних удовольствий, это такое даже не звучала строчка такая под номером 7. А что-то выбирать из другого.
Спасибо. Нам говорят, что есть звонок еще один. Добрый вечер.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Еще как.
Отец Дмитрий, это Людмила из Пензы. Ждем вас в Пензе. Скоро вы будете у нас здесь на рождественских чтениях. У меня какой вопрос, отец Дмитрий, вот я очень часто, ну, у меня уже возраст, мне 73 года вот будет, я очень часто вот как-то обижаюсь, как-то вот раздумываю, ну, почему так поступили, не так, я одинокая, у меня без мужа уже вот давно вдова уже, сын не со мной живет. Батюшка, ну, вот как вот с этим вот бороться, вот знаете, вот, ну, сама по себе человек так вот была раньше веселая, а какая-то вот сейчас все время задумаюсь об этом, а потом вдруг, знаете, батюшка, какой вот вопрос у меня возник. Думаю, вот ты обиделась, да? А вот вдруг тебя сегодня ночью, вот Господь заберет у тебя душу. Вот как ты будешь вот тогда делать? И вот я не знаю, батюшка, ну подскажите, пожалуйста, как мне вот с этим бороться? Вот как вообще себя настроить вот на такой доброжелательный такой лад? Не замечать вот чужих ошибок вот этих. Сама-то я не лучше их, батюшка.
А я в курсе, что вы мне убеждаете. Ну, тут есть два пути. Вам как-то изменять свой обычай уже немножко поздновато. Но есть такой диагноз, называется старческая депрессия. И в силу того, что вы раньше были совсем другой, и остатки этой другой видно по вашему голосу, такому темпераментному напору, это все может вернуться, если снять вот этот диагноз. Поэтому сходите к доктору, поговорите. И если он попадется такой, который что-то соображает, что не всегда бывает, то вам на самом деле очень легко помочь. Вот, а потом нужно почаще причащаться и какое-то дело посильное. Можно вокруг храма и так далее. То есть нужно заниматься не тем, что обычно пожилые женщины у подъезда сидят на лавочке и, так сказать, мысленно очищают кости всем входящим. Это, конечно, дело бесплодное и для души разорительное. А делать что-то действительно хорошее. Вот.
Частенько.
Например, убирать свой подъезд. И денежки заработаете, и люди будут радоваться. Или украшать его цветами в горшочках, а потом их поливать. Много можно таких занятий, которые будут радовать людей. И вас в том числе.
Бездействие, оно оказывает такое угнетающее действие на человека.
Ну, это там двояко. Может быть, сама депрессия рождать бездействие, потому что руки опускаются.
Почему после смерти человек уже не может покаяться, когда увидит всю ошибочность своей земной жизни?
Ну, как почему? Потому что покаяние – это есть изменение человека. А человек уже умер. Его дело завершилось.
Но жизнь продолжается.
Вот такой в ответ. Почему после смерти своей человек не может стать, ну, хотя бы серебряным призером Олимпийских игр?
Тело, оно уже
его нет.
Вернулось
в землю. Нету тела. Земля есть, и в землю отыдешь. Ну как, где справедливо? Он вот, ну, немножко не дотянул при жизни вот до золотой медали, но хоть серебряный-то надо ему дать. Он так хотел. Хотеть это для большинства так свято, хотеть. Особенно если это мой сынок.
То есть все только в пределах временных земной жизни.
Ну да. Если человек этого не знал, значит, он не интересовался. А если интересовался, то, ну, вот эта замечательная женщина, что нам звонила. Ну, что, она не знает, что осуждать нельзя? Или не слышала, что не судите, не судимы будете? Но она же этим пренебрегает. пренебрегает. А я тут при чем?
Апостол Павел призывает не себе угождать, но ближнему во благое к созиданию. Поясните, а что это такое и как это исполнить?
Созидание – это надо из самого себя строить обитель Святаго Духа. Это есть высшее благо для души, для которой мы это созидаем. Поэтому спасение у святых называлось домостроительством.
Но здесь речь идет об угождении ближнему.
Конечно. А потому что через ближнего спасение. Что сделал одному из малых сих, то сделал мне, говорит Христос.
То есть это угождение должно созидать в самом человеке?
Конечно.
Дом Святаго Духа.
Да.
Есть звонок у нас. Добрый
Алло,
вечер.
Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Да-да,
если. Слушайте, а я молчу.
Алло.
Алло.
Так я могу задавать уже вопрос?
А почему бы и нет?
Ну, так батюшка еще говорит.
Что он говорит? Он давно молчит.
Надо телевизор выключить, тогда
я
будет все нормально.
Я выключила телевизор. Смотрю, он разговаривает. Хорошо, добрый вечер. Я.
Отлично. Алло. Вечер добрый. Четвертый раз говорю.
Добрый вечер, дорогие наши батюшки. Испытываю всегда радость снова и снова видеть и слышать вас. Значит, у меня такой вопрос. Ну, без преамбулы короткой вопроса не будет. Дело в том, что...
Нет, я... надо без преамбулы. Мы так много времени потратили. Так что без преамбулы. Сам вопрос.
Ну, вопрос у меня такой.
Так.
Что, я из Белоруссии, у нас...
Это не вопрос. Это вы рассказываете свое место жительства. Это повествование. А вопрос – это предложение в вопросительной форме. На письме обозначается вопросительным знаком.
Вопрос у меня такой. Если, значит, такое вот положение в семейной жизни, очень много разводов, то так, у меня возникла такая, ну, такой вопрос, нужно ли, чтобы, вернее, если муж не является, вернее, мужчина не является христианином, то есть неверующим, то незачем ему и заводить семью. Потому что семья – это малая церковь, да? Если он верующий, он, значит, ищет и девушку верующую, правильно? И тогда семья – малая церковь, муж – Христос, жена – диакон, дети – народ. Правильно? У нас вот в Минске за 17-й год 100% разводов.
Вот неужто? 100%?
А? Да, на 100% заключенный брак. Да.
То есть все развелись?
А в чем вопрос-то?
Ну, вопрос. Вот мои такие соображения.
А я не понял, какое соображение? Вы само соображение можете высказать?
Но что мужчина должен быть верующим. Ну, для того, чтобы создавать семью, он должен быть верующим.
А кому он должен?
А?
Кому он должен? Вот родился мужчина, маленький лежит, пищит. Кому он должен?
То у нас ничего никому не должен, все правильно. Но...
Вот.
Да.
Не только у нас, нигде. Это по желанию. Хочешь – веруй. Хочешь – не веруй, хочешь – женись.
Ну хочешь... да, мои вот эти соображения примерно утопические, как вот Фёдор Михайлович Достоевский сказал, что на земле может быть установиться земной рай в течение 3 минут. Но условием этого является всеобщее покаяние. Вот примерно так, да.
Ну что ж, это замечательно. Вот и поговорили. Хорошо, спасибо вам.
Человек крещенный, но никогда не ходивший в церковь, и человек некрещенный, после смерти одну участь приемлет или нет?
Так хочется сказать, ту, которую вы ему назначите. Вопрос праздный. Праздный.
К Крещение, не восполненное христианской жизнью, оно какое-то значение для человека имеет?
Тут все равно надо разбираться. Нужно с этим человеком поговорить. Но этот человек, который задает тебе такой вопрос, он ему уже ожидает приговора. А мы же не знаем, какие у него были мысли.
Многие люди, хоть и крещены в детстве, но они живут как некрещенные.
Мне сегодня один человек сказал, что Ленин стал крестным одного ребеночка новорожденного. Его один знакомый, там, не знаю, революционер или просто денежный человек попросил, он пошел. Что тот его пригласил.
Ну, что ж.
Как что ж, вот и интересно. А он же к этому времени был злостным атеистом.
Ну, видно, какая-то корысть в этом была. Да
кто его знает? Не знаю.
Ну, вообще в жизни много чего происходит интересного.
Интересно, да. Вот для меня это было интересно. Вообще, сегодня такой день замечательный. Я так много всего нового узнал за этот день просто. Благодарение Богу.
Мне тут рассказывали, как крестили вот в советские времена. Брали в крестные, ну, просто знакомых. И даже мусульман.
Не сообщали им.
Мусульман.
Ну да.
Поехали, вот надо сейчас в обеденный перерыв там покрестим. Конечно. Поехали. И все, и так вот.
Ну, что ж, человек не знает своей собственной веры. И все. Ну, по вере вашей, да будет вам. Что тут?
Есть вопрос.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Я хотела бы спросить у вас о детских садах. Вот как объяснить детям, которые верующие, вот, и, в общем-то, ну, воцерковленные, все как бы стараются понимать глубоко, следовать. Но, тем не менее, не хотят глубоко задуматься о том, что детей отдавать в детский сад, это, ну, в общем-то, губительно для душ их, если мы хотим воспитать ребенка христианином, и чтобы он выполнял волю Божью здесь. И отлучение от матери губительно сказывается и на душе ребенка, и на душе матери, и на семье.
Но их так воспитали, понимаете? Им главное комфорт и свободное время. Когда можно отдохнуть, там чем-то заняться, куда-нибудь сходить, потрепаться по телефону. А ребенок там его социализирует и кормит. И очень все довольны.
Ну вот, батюшка, что же все-таки...
Это же ваши дети, вы их так воспитали.
Ну, у меня еще есть возможность. Они еще не отдали детский сад. Они только думают об этом и говорят...
Ну, вы можете высказать свое мнение.
Я его высказываю, но здесь...
Но они должны, понимаете, вы должны в их глазах иметь такой авторитет, что им даже в голову не придет сделать что-то поперек вашего совета. Вот как надо было воспитать.
Я понимаю.
Молодец. Ой, редко такое понимание я встречаю.
Ну вот, чтобы, если они будут слушать о том, если я смогу им действительно ясно рассказать о том, что происходит с душой ребенка, когда он от матери далеко.
Поэтому... А они вам скажут, что вы сгущаете краски, а это очень хороший детский сад.
Ну, хороших детских садов нет.
А?
Ну, хороших детских садов нет.
Ну, почему? Есть хорошие, есть похуже, есть совсем дрянь.
Ну, главное же воспитательница, чтобы была хорошая, даже не детский сад, а человек.
Так воспитательница хорошая, а в детском саду-то воспитывают, знаете кто? Не знаете? Нет.
Коллектив.
Так я вам скажу, коллектив детский.
Правильно.
Вот это чудовище, которое будет портить вам внуков.
Да, я-то это понимаю, батюшка. Что
я-то в детском саду прожил всю жизнь. Понимаете, я даже работал в детском саду. И дворником, и оформителем, и Дед Морозом. Хорошо было под Новый год. Вот так вот. Я это все очень хорошо знаю и помню. Так что бывал и на пятидневке. Все хорошо знаю.
В любом случае такой детский коллектив, он для ребенка вреден.
Ну, потому что это искусственное, это как ГМО.
А если это частный детский сад, небольшая группа и дети собраны?
Если известно, что за педагог будет с ними заниматься, мы ее изучим научно, эту педагогиню, и построим. Это подобие семьи. Это все-таки лучше гораздо. Потом, ну и подбор детей. Яблочки от яблоньки недалече падают. Можно, нужно и обязательно познакомиться с родителями этих детей. Какими духами они руководимы в своей жизни? Может быть, духами тьмы.
Ну, вот когда мамочки такие знакомые друг с другом, собираются, да, организуют.
Они, вот я, если уж нет никакой возможности, ну, как-то сделать по-другому. Ну, вот как у моей мамы. Но никакой возможности выкормить, буквально выкормить своих детенышей не было, кроме как детский сад. И даже пойти туда работать. Не было. То надо искать именно таких благоприятных условий. Собрать 5 мамочек, своих друзей, знакомых, может быть, прихожан одного и того же храма. Собраться, и тогда будет подобие семьи. Детки будут, может быть, и с охотой ходить.
Есть звонок у нас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы задать такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, когда вот у человека повышенный, ну, эмоциональный человек, и вот он испытывает радость от участия в божественной литургии, потом выходит, и вот хочет этой радостью, она, поскольку эмоциональная очень, да, он как-то очень бурно проявляет ее, хочет делиться, является ли это грехом? Или, может быть, это является еще каким-нибудь другим грехом. Или вот когда человек впадает в печаль тоже, в силу повышенной эмоциональности, может уйти как бы в уныние. Я просто на себе это чувствую, но не понимаю вообще, что происходит. Или это какая-то вот... Ну, помогите разобраться. То есть я чувствую...
А разобраться с кем? С вами?
Да.
Мы говорим о вас?
Да.
Вы эмоциональная?
Да.
Могу дать бесплатный совет. Скажите, научитесь управлять своей эмоциональностью. Это вам поможет очень. Почему? Вот у нас в Африке, когда люди, прихожане, они отслужат божественную литургию, причащаются, они потом начинают танцевать. Они все очень эмоциональные. Вот и руки воздевают, и ножками притопывают, и крутятся вокруг своей оси. И это очень мило, и очень хорошо, и очень эмоционально, и даже красиво. Вот. У них так принято, и они никого этим не смущают. А если человек стоит посреди плаца с воздетыми руками к небу, мне хочется покрутить указательным пальцем рядом с виском. Поэтому у нас совершенно другие традиции. Мы, русские, очень сдержаны. Ну, когда не выпьем, конечно. Вот. Когда выпьем, у нас тоже со дна вздымается наша эмоциональность вплоть до драки и до ножа. Вот. Поэтому вот я вам посоветовал это держаться в себе, а сразу уходить. Вот. И эту эмоцию сохранить как энергию для благодарственных молитв. сразу возьмите молитвослов и еще раз прочитайте благодатные молитвы. Или, может, тихонечко, где-нибудь в уголке садика, который при церкви часто бывает, взять и спеть песню Богородицы, «Отче наш» пропеть. И потихонечку ваша эмоция, она так плавно перейдет к устроению обычной вашей жизни.
Но вот порой человек, переполненный радостью после храма или посещения святого места...
Христианин, он всегда думает о людях.
Вот, он хочет поделиться с домашними. Вот они порой...
Вот опять «хочу». «Хочу» – это не аргумент вообще. Что значит «хочет»? Надо уловить желание домашних. А они-то хотят...
Хочется, чтобы и они эту радость испытали.
Придут в церковь, покаятся в грехах, причастятся, потом осветят себе вербочку или там фрукты, ягоды и арбуз, и будут радоваться, вкушая.
То есть своей радостью поделиться не удастся.
Ну, если через просто всплеск эмоций, то это... Поэтому вот хорошо, когда в храме весь народ поет. А тогда вот вся эмоция, она начинает входить в текст. Либо псалмов, либо херувимской, евхаристического канона. Это самый лучший вариант.
Ну, не все могут петь хорошо, и это смущает стоящих вокруг.
Не все
вокруг.
Могут и ПДД исполнять. Все не все. Это я в курсе.
И такое порой искушение для стоящих недалеко от поющего.
Да даже вокруг престола.
Что нужно, чтобы раскаяние перешло в покаяние?
А раскаяние и покаяние – это одно и то же. Корень один.
Корень один.
Вот.
Но...
Поэтому человек раскаялся в своих грехах. Человек покаялся в своих грехах. Это одно и то же.
Чувство раскаяния, оно приводит человека на исповедь. И он кается.
Ну да, но на исповедь человек, бывает, приходит, потому что он хочет держать свою душу в чистоте и внимателен к своей духовной жизни. Приходит священник свидетельствует, что вот я за эту седмицу согрешил тем же и тем же. Прошу у Спасителя моего и Бога прощения и помочь мне впредь этого избежать.
То есть вот это желание впредь избегать этого греха говорит о покаянии.
Да.
Есть звонок.
Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшки. У меня такой вопрос. Почему у нас в православии так сильно почитаются иконы? Например, вот перед иконой неупиваемые чаши там молятся об избавлении от пьянства. Перед иконой Всецарицы молятся об онкологических заболеваниях. Ну, ведь Божья Матерь-то одна.
Одна.
Поэтому почему у нас вот это так почитаются иконы?
Ну, как почему? Потому что было много случаев, когда молились перед этой иконой, и люди избавлялись от этого тяжелого заболевания. Вот почему. А неубиваемая чаша – это само название, как людей натолкнуло на эту мысль. Они стали собираться по этому поводу. В основном такие люди, которые молились за своих родственников. У нас тоже на приходе образовалась группа таких людей. И там в этой группе прям чудеса исцеления от алкоголизма происходили. и даже не у самих участников, а у родственников, тех, за кого они молились. А что в этом такого плохого?
То есть молитвенный опыт самих людей,
да,
он,
да,
привел к почитанию тех или иных.
И мы, ведь это же, ну как бы, Богородица сама явила свою милость. И вот и она тем самым указала, что да, ей это угодно, что перед этой иконой люди молились. Ну и что такого? Этот раб Божий же сказал, Богородица же одна. Ну, она вот одна. Но она сама указала. Мы же не брали икону «Спарительница хлебов», и чтобы она участвовала в коронации государя-императора.
Ну, так Господь нам определил.
Да, это вот как такая
благодатную помощь,
народная молитвенная интуиция. Но все равно среди всех икон наш народ выделил Казанскую. Больше всего списков.
Не самая древняя.
Не самая. Одна из самых почитаем. Молодых икон 17 века.
По собственной глупости оказалась в очень трудной жизненной ситуации. Выхода из нее не вижу. Юристы просят большие деньги за помощь, но доверия им нет. Один раз уже обманули. От безнадежности началось уныние. Помогите.
Чем?
Может быть, каким-то утешением человеку, попавшему
утешением
в такое?
Это... Жизнь коротка.
И все наши трудности скоро
останутся
закончатся.
Здесь, на земле. А мы перейдем туда, где нет ни болезни, ни печали, ни вздыхания. Но жизнь бесконечна.
Но в данный момент человеку гнетет.
Ну, бывает. Всегда. Ну, каждый день что-нибудь случается, что ну, приводит к таким, к печали, к грустной мысли. Ну и что? А и чудес много.
Но если вспомнить свою жизнь...
Тем более, человек же сам говорит, по глупости.
И если немножко вспомнить свою жизнь, таких глупостей было немало.
Ну,
и в каждой Господь помог себе.
Да, ничего, все в прошлом.
Есть звонок.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Со Святым Воскресением вас. Раба Божия Ирина из Беларуси беспокоит. Два вопроса у меня. Вопрос первый. Как церковь рассматривает и вот в плане отношения у женщины выкидыш? Это считается абортом или это все-таки какая-то Божья воля на это, что происходит у женщины такая ситуация, такая вот проблема? И второй вопрос. Как найти разницу и ту грань между передачей информации, рассказом и осуждением? Когда иногда вот своим близким встречаешь, рассказываешь, что где-то что-то случилось, и в какой-то момент понимаешь, что эта информация не просто информация, а с каким-то она идет осуждением. Но вроде бы я и не осуждаю, а просто веду рассказ, разговор о том, что случилось. Вот как понять грань просто передачи информации и осуждения? Хотя вроде бы рассказываешь, а потом через какое-то время понимаешь...
Да я все уже давно понял. Всегда, когда вы рассказываете, в этом есть осуждение. Вот вам и грань. Как только рот открыли, так пошло осуждение. Поэтому лучше рот не открывать, тогда не будет осуждения. А первый вопрос там о чем?
Про выкидыш.
А, есть такой медицинский термин – непроизвольный аборт. Это не значит, женщина хотела. А так случилось по разным причинам. Генетически или там еще какие-то обстоятельства. Поэтому это, вы говорите, считается ли это абортом? Молитва – когда у женщины произойдет этот случай печальный, то все равно читается. Вот поэтому и потеря дитя всегда, если женщина психически нормальна, для нее это всегда событие трудное и горестное. И надо с ним в церковь приходить и понимать, что раз Господь не дал дитя, то, значит, у него такие были соображения, и нам надо смиряться и просить на дальнейшую жизнь помощи Божией.
Батюшка, ну вот к предыдущему вопросу. А хвалить людей и выказывать какое-то такое-то...
Хвалить можно в случае, если человек унывает. Ну, вот насколько... Или попал в трудное обстоятельство с целью его немножко поддержать. Это допустим, но надо внимательно смотреть, как бы не пересолить. Потому что излишнее – это будет уже осуждение.
То есть похвала тоже может быть осуждением.
Конечно. Кто ты, осуждающий чужого раба?
Но осуждение всегда, оно ассоциируется с, наоборот...
Нет, не всегда.
Недовольством.
Не всегда.
Как вы сказали, серебролюбие, оно еще и в мотовстве проявляется.
Конечно.
Казалось бы, оно должно быть направлено на стяжание.
Не так уж резко. Не так уж, то есть, редко, я хотел сказать, оговорился.
Если человек любит деньги, он их собирает. А здесь получается...
И расточает в то же время.
И без них не может, и удержать их не может.
Ну да, как расточать, если их нет? Поэтому он их любит, взаймы никому не дает, а вот... играет.
На себя все тратит.
Да, на свои удовольствия, для своей души.
Есть звонок.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, из второго послания святого апостола Павла Иоанна Богослова. Вот что значит слова? Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех смерти, но не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти.
Да. Есть грех не к смерти. Что вам тут непонятно? Что вам тут непонятно? Расскажите мне.
Ну как вот грех не к смерти.
А что такое грех не к смерти? Есть грехи смертные. Например, вот тоже сребролюбие. Это грех смертный. Почему? Он убивает душу. А есть грех не к смерти. Это осуждение. Каким судом судите, таким будут судить и вас. То есть ты душу свою не убил, но подверг себя суду. Это не смертный грех. Один грех смерти взял человек и оклеветал. Это грех смертный. А если подумал о человеке, но никому не сказал, это грех не к смерти. Иди на исповедь, покайся. Понятно, нет? Ну, ладно.
Батюшка, а есть грехи, а есть прегрешения. Между ними какая разница? Это по тяжести совершенного или как?
Да, конечно. Одно дело украл, а другое дело, эх, плохо лежит. Но отвернулся и пошел дальше. Это прегрешение.
Пожелал.
Да.
Господь говорит, нет ничего тайного, что не стало бы явным. О чем здесь речь? О тайнах Божьих, которые постепенно нам открываются, или о злых делах человека?
Принято считать, что о злых делах человека.
То есть, чтобы человек там не прятал глубоко и далеко от всех?
Да.
Оно рано
хоть в Англии, хоть во Франции, а потом вылезает.
И иногда даже после смерти вдруг оказывается, что то, что считали хорошим, оно все со знаком минус. Почему мы просим Бога об одном и том же много раз? Ведь Он и с первого раза слышит. Не навязываем ли мы тем самым Богу собственное решение?
Попробуй навяжи. Это человек очень с большим самомнением. Думает, что он что-то Отцу Небесному может навязать.
Но вот он усматривает в таком постоянном прошении об одном.
Дело в том, что этот человек не знает Бога. Поэтому приписывает ему свои немощи.
Ну да, когда ко мне с одним и тем же, у меня раздражение. Ну
да, на, только отстань, отвяжись.
Есть вопрос?
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, батюшка Дмитрий, вот мы живем в квартирном доме, у нас соседи, которые над нами живут, они громко включают музыку. И, ну, шумят очень сильно. Мы по-хорошему с ними разговаривали, с полицией обращались. После полиции стало хуже. У них ламинат, запускают своих детей, они бьют ногами специально по полу. У меня мама на инвалидности, очень все тяжело настолько, что не хочется идти домой. И вопрос в том, вот, стоит, как вот жить с этим? Нет возможности переехать.
А зачем с этим жить-то, я не пойму? Взяла, продала квартиру, купила другую. Или пойди к соседке первого этажа и скажи, давай поменяемся, я поеду на первый, это считается непрестижно, а ты в мою квартиру.
Ну, это невозможно.
Ну, прям невозможно. И им предложить поменяться.
Ну, это люди настолько, что когда мы пришли первый раз к ним попросить, чтобы они потише себя вели, и я сказала, что мама инвалидность, они предложили мне маму сдать в дом престарелых. То есть люди настолько, что и смерти нам желали.
Ну так надо уехать из этого дома. Какие проблемы-то, я не пойму. У нас в Америке все так делают. Если соседи невозможны, потому что там соседи с друг с другом только через адвокатов общаются. Иначе, а тут чуть-чуть терпеть. Даже я и не представляю, зачем это. Потратить силы, конечно. Может быть, какие-то потери будут небольшие, денежные. И купить квартирку.
И переложить эту головную боль на других людей, которые
да,
переедут.
Да, а уж сюда. Они сами смотрят.
Получается, что мы людей подставляем.
Почему?
То есть им честно рассказать,
что... А знаете, может, там тоже шумные соседи будут?
А они, то есть, так сдружатся?
Ну мало ли там. Но можно же предупредить. А что вы уезжаете? Да соседи шумные. А у моей маме нужен покой. Вполне аргумент.
Но особенно если квартира городская, то переехать в пригород – это вообще не проблема.
Да вообще нет проблем. Это просто мы, советские люди, как правило, абсолютно беспомощны. Вот у нас застряло в голове, что это моя квартира. Ну, хорошо, если бомба упадет, поедешь же в другую-то. А пока,
только если бомба.
А пока в санатории поживешь. Тоже мне проблема квартира. Брюки сносились, новые же покупаем. А что такое квартира? Но это такие же брюки. Даже называют квартиру распашонка. Это просто большая одежда, но она подороже. Тоже мне подскажите, пожалуйста. Ну, анекдот просто.
Добрый вечер.
Добрый, добрый.
Что скажете хорошего? Новую квартиру не хотите?
Слушаем вас.
Алло. А мне вопрос о батюшке Дмитрия.
Пожалуйста, дорогой.
Батюшка Дмитрий, вот я всегда смотрю ваши выступления. Очень мне нравятся все ваши разговоры. Чистый Да, у меня вот вопрос такой. Мне почему-то вот часто это снится всякий сон. Последний раз мне вот такой сон снился. Вот наш уважаемый президент мне это дарил Коран. Коран. И вот этого сон несколько раз мне повторилось. Даже я хотел, чтобы к вам как-то записывался, в церковь заехать. К сожалению, не получилось. Что это? Как там это вот и можно высказывать?
Ты Коран-то читал?
Ну, я не читал, она мне часто снится.
А ты почитай. Почитай Коран. Почитай, что Мухаммед говорит о Иисусе Христе в Коране. А. Вот, почитай. Сам президент во сне несколько раз являлся, чтобы ты хоть начал что-то читать. Нельзя жить в темноте. Понимаешь?
Да, я все понимаю.
Все, купи Коран завтра и начинай читать.
Мы просим у Господа христианской, мирной и непостыдной кончины. Что значит непостыдный? И разве не сам человек всей своей жизнью выбирает, какой будет конец у него?
По-разному бывает. А христианин должен умирать по-христиански. И вот об этой христианской кончине и идет речь. Чтобы не смолодушничал, не капризничал, никого не проклинал, а умирал, как стойкий воин Христов.
Вот непостыдное это...
Ну, потому что стыдно христианину там вести себя не по-христиански в самый последний месяц своей жизни.
То есть, чтобы Господь нам дал силы преодолеть те, может быть, болезни.
Да, и чтобы которые... люди, которые меня окружают во время болезни, они за меня молились, они говорили: о, Господи, когда же Господь приберет?
Ну, вот порой бывает, что человек...
Так бывает, он, я про это и говорю.
Самый последний момент, да, начинает...
Он как в нашем неврологическом отделении, где наши сестры порой воюют.
С кем?
С болящими, потому что они такого там выделывают.
То есть человек уже на грани между жизнью и смертью, а вот его таким образом.
Да.
Да, вообще жизнь такая вещь очень...
Многообразная.
И хорошо иметь в этом многообразии четкое направление.
Хорошо быть человеком церковным. Потому что вместе с церковью можно все преодолеть. А когда без церкви, то даже на семью нельзя надеяться. Часто оказывается, что человек не больно кому нужен.
Да, к сожалению, одиночество – один из самых главных таких тягостных моментов.
Одиночество среди людей. Вот это тоже очень... Такая вещь.
Спасибо, батюшка, за передачу, да? За ответы. Ну, нас просят уже заканчивать.
Всего доброго, дорогие братья и сестры. Будем живы-здоровы до следующего воскресенья.
Спасибо вам. Всего доброго.